«Мы же не будем тут ночевать», — вырвалось у него. «Здесь ведь хоббиты есть. Может, кто нас примет? А оно бы лучше было».
«Чем тебе плоха гостиница?» — устало спросил Фродо. «Думаю, там внутри уютно». И бомбадил ее советовал. Дом, впрочем, если присмотреться, выглядел приятно. Фасадом он выходил на дорогу, а два боковых флигеля врезались в холм, так что окна вторых этажей почти сравнялись с землей. Во двор проходили под широкой аркой, а за ней виднелось высокое крыльцо. Из открытых дверей лился свет. Большая вывеска над аркой, освещенная фонарем, извещала: «Резвый пони, суслень-маслютик». Пока они топтались перед входом, внутри затянули веселую песню, сразу подхваченную множеством голосов. Хоббиты немножко послушали и спешились. Песня окончилась под взрывы смеха и хлопки ладоней. Тогда они оставили пони во дворе, а сами поднялись на крыльцо. Фродо шел первым. На пороге он чуть не столкнулся с невысоким толстым человеком в белом фартуке, лысым и краснощеким. «Не могли бы мы», — начал Фродо. «Полминутки, с вашего позволения», — крикнул человек и живо нырнул в дым и гомон голосов. Полминутки еще только начались, а он уже выскочил обратно, вытирая руки о фартук. «Добрый вечер, сударь», — доброжелательно приветствовал он Фродо, низко кланяясь. «Чего изволите?»
«Ночлег для четверых хоббитов и пяти пони, пожалуйста. Не вы ли будете, господин Маслютик?»
«Ваша правда, сударь. Звать Суслень, Суслень Маслютик, к вашим услугам. А вы не широ ли будете?» Вдруг он хлопнул себя по лбу. «Хоббиты! Что же это мне напоминает?» — мучительно скривился он. «А имена ваши, простите?»
«Господа Тук и Брендискок», — представил Фродо. «Это Сэм Гэмджи. Мое имя — Нарахолм».
«Во, сейчас!» — прищелкнул пальцами хозяин. «Не, опять упустил. Ладно, авось вспомню, как минутка выпадет. Совсем с ног сбился, но для вас придумаю что-нибудь непременно. Нечасто нынче встретишь компанию аж из самого Шира. Достойно наилучшего приема. Извините, расстараемся. Как на беду, такой наплыв сегодня, какого давно не было. То не дождинки, а то как из ведра. Это у нас так говорят. Эй, Ноб!» — завопил он. «Где ты там, кляча мохноногая, Ноб?»
«Иду, сударь, иду!» Из-за двери возник молодой веселый хоббит и встал на пороге, уставившись на гостей во все глаза.
«Где Боб?» — накинулся на него хозяин. «Живо отыщи мне его! Я же не таракан, у меня только две ноги! Найдешь Боба — скажешь! Во дворе пять пони дожидаются, пусть присмотрят! Живо, поворачивайся!»
Ноб подмигнул хоббитом и метнулся прочь.
«Так-так-так», — чистил Маслютик. «Что бишь я хотел сказать? А, да, все одно к одному. Тут компания с Зеленопутья вчера ночью подошла, что само по себе странно, а нынче вечером гномы заявились. Здрасте! Путешествуют на запад, видишь ли. Ну и вы теперь. Кабы не хоббиты, прямо не знал бы, куда деваться. Да, по счастью, есть у меня парочка комнат в северном флигеле. Для хоббитов и держим. Все, как вы любите. И окошки круглые, и этаж почти первый. Надеюсь, вам удобно будет. Ужин ведь тоже закажете? Не извольте беспокоиться. Готов будет моментально. А теперь сюда прошу».
Вслед за хозяином они прошли по коридору и остановились перед круглой дверью.
«Вот», — сказал Маслютик, отпирая ее. «Надеюсь, подойдет. А сейчас, извините, побегу. Столько дел, поговорить некогда. Кручусь, кручусь, а вот не худею. Я еще загляну попозже. Если понадобится, звякните в колокольчик, но придет. А не придет, кричить не стесняйтесь».
Когда он, наконец, умчался, голова у хоббитов уже пошла кругом. Хозяин мог заговорить кого угодно. Путники огляделись. Они были в небольшой уютной комнате. Перед камином, загруженным дровами, стояли кресла. Стол накрыт белой скатертью, а на столе — большой ручной колокольчик. Однако Ноб возник на пороге задолго до того, как они собрались позвонить. Он принес свечи и посуду к ужину.
«Что пить закажете, господа?» — спросил он. «Пока ужин готовится, пожалуйте, и покажу вам спальни».
Только хоббиты умылись и погрузились в изучение содержимого солидных глиняных кружек, как явились Маслютик с Нобом и в четыре руки споро накрыли на стол. Тут же возникли суп, холодное мясо, хлеб недавней выпечки, черничный пирог, полголовки зрелого сыра. Еда простая, но основательная, ничуть не хуже, чем дома, что окончательно примирило Сэма, он уже и после пива готов был примириться, с местными порядками.
Хозяин еще покрутился вокруг и собрался бежать дальше. Возле двери он задержался.
«Как отужинаете, может, к гостям надумаете спуститься?» — предложил он. «Хотя с дороги, может, и спать решите. А придете, будем рады. Знаете, из Ширы редко кто теперь приходит. Интересно бы новости послушать, историю там какую или песенку. Одним словом, как хотите».
В конце ужина, 3 четверти часа, не отвлекаясь по пустякам, настроение хоббитов существенно поправилось. Причем настолько, что Фродо, Пиппин и Сэм решили присоединиться к гостям в зале. Мэри их не поддержал.
«Посижу тут у огня, а попозже, может, выйду подышать», — сказал он. «Вы там поосторожнее. Про наш уход ведь не знают еще, а здесь дорога и от Шира недалеко».
«Да ладно», — отмахнулся Пиппин. «Сам смотри, не заблудись. Места-то незнакомые. По мне, так лучше за дверьми сидеть. Спокойнее». В большой зале компания и правда собралась весьма разношерстная. В камине полыхали смолистые поленья, а под потолком горели 3 лампы, но света не хватало. В зале было крепко накурено. Возле камина суслень Маслютик беседовал с 2 гномами, рядом стояли 2-3 человека. На лавках сидели вперемешку и люди из местных, и местные же хоббиты, еще несколько гномов и прочий люд, которого не разглядеть было в полумраке. Наших хоббитов встретил приветственный гул голосов. Чужаки, пришедшие зеленопутьем, тут же с любопытством уставились на них. Хозяин представил местным вновь прибывших и с такой скоростью протараторил имена присутствующих, что хоббиты хоть и расслышали, но понять, кто есть кто, конечно, не успели. В Брыле, похоже, в ходу были все больше имена растительного происхождения. Для ширских хоббитов звучащие странновато. Так, например, названы были Тростинник и Каприфоль, Верескун и Дичок, Шерепей и Хвощ, не забудем и самого Маслютика, 2 кувшинников и прочие. Были и вполне обычные имена. Всякие там Скручи, Бобровники, Долгоноры, Пескодралы и Заройниксы. Их и в Шире немало было. Нашлись даже 3 нарахолмов из Дворищ. Они в толк не могли взять, как могут разные нарахолмы не быть в родстве, и со всей душой приняли Фродо за потерявшегося родственника. Вообще, дружелюбие и любопытство брыльским хоббитам занимать не приходилось. Фродо волей-неволей пришлось объясниться. Он выдал себя за ученого, интересующегося историей и географией. Сидящие истово кивали, хотя оба слова слышали, скорее всего, впервые. Далее Фродо поведал о намерении написать книгу. Присутствующие округлили глаза. О хоббитах, живущих за пределами Шира, и с этой целью он, Фродо Норухолм, с друзьями предпринял путешествие на восток. Что тут началось? В течение 4 минут на него обрушилось столько сведений, что, пиши он и в самом деле книгу, материала хватило бы на 4 главы. А чтобы не показалось мало, в довершение ему продиктовали список лиц, вполне сведущих в данном вопросе. Начинался он все тем же Маслютиком. Кажется, собравшиеся были несколько разочарованы, сообразив, что книгу писать будут не прямо сейчас, и тогда стали расспрашивать просто о ширских делах.